Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Пятница, дорогие слушатели, здравствуйте. В студии Алексей Пичугин. Мы начинаем нашу программу «Светлый вечер». И, как обычно, в нашей студии сегодня Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Сегодня Благовещение. Поздравляем вас, наших слушателей, с этим замечательным праздником. Праздник, который... Мы о нем, я думаю, поговорим чуть позже. Все-таки еще событие, которое произошло несколько дней назад, и которое... прогремело в прямом смысле слова на весь мир, к сожалению. Теракт в петербургском метро, более 10 человек погибло, несколько десятков пострадали. Естественно, было очень много, ну, тут политику можем оставить в стороне, было очень много заявлений со стороны церкви, и панихиды служились, и говорили о помощи, которую петербургская епархия и Русская Православная Церковь в целом будет оказывать пострадавшим, семьям погибших. Можно как-то немножко конкретизировать, что... будет делать церковь, что уже сейчас делает.
Да, ну, вы знаете, я прежде всего, с вашего позволения, хотел бы еще раз выразить слова соболезнования, выразить соболезнования тем родственникам тех, кто погиб, чей жизненный путь был прерван этим страшным действием, этим взрывом. И слова поддержки хотел бы сказать также людям, которые пострадали, которые сейчас находятся в больнице или, может быть, уже дома. Церковь, конечно, в первую очередь молится, и это такое главное церковное действие. Вот. Но также, как вы справедливо заметили, речь идет о помощи, поддержке, духовной помощи, прежде всего, тем людям, которые пострадали, которые находятся в больницах, священники Санкт-Петербургской митрополии готовы эту помощь оказать и оказывают, посещали людей, находившихся в больницах, находящихся сейчас в больницах. Вот. Но я думаю, что если там в процессе вот общения выяснятся еще какие-то сложности, то, конечно, все то, что зависит, и то, что возможно, то, что в силах Санкт-Петербургской епархии, это будет сделано.
Мы когда-то говорили по поводу оказания помощи, вот что могут делать священники, которые приходят в больницу, встречаются с родственниками. Uh-huh. Вы тогда... говорили о том, что единственная и главная помощь, которую может оказать священник, это есть психологи профессиональные. Священник должен плакать с плачущими. Mm-hmm.
Ну да, ну, может быть, не единственное, это действительно, это такой вот, так сказать, весь евангельский призыв, да, которому призван, в общем-то, любой христианин. Вот, и, ну, священник, он просто находится на передовой вот этой, вот этого, таких отношений с человеком, и... конечно, это такое испытание, и здесь, мне кажется, помощь очень нужна, и, конечно, вот люди, которые с этим постоянно сталкиваются, я имею в виду священники, которые, ну, работают в хосписах, там, например, в больницах, конечно, они уже обладают очень большим опытом, и духовным опытом, и просто... так сказать, опытом вот взаимодействия с людьми, я думаю, что они уже чувствуют, какая нужна помощь человеку, потому что, в принципе, вот, мне кажется, что, ну, скажем так, если применимо такое выражение, вот обычный человек, он может даже растеряться, потому что это не так просто, да, оказать человеку помощь, поддержать его, даже просто найти какие-то нужные слова, вот, или что также очень тяжело, там, скажем, человеку, который потерял близких. Вот, это я вообще вот, ну, лично для себя мало с чем могу сравнить вот этот труд, знаете, по поддержке людей, которые оказались в этой сложной ситуации. Хотя, может быть, для кого-то это вот плакать с плачущими прозвучит так метафорично, но мне кажется, что это вот самое... Это то, что сильнее всего, может быть, человека утешит, и что ту помощь, которую можно оказать человеку, его поддержать, разделить его горе, но при этом, так сказать, стать для него опорой, какой-то поддержкой. Поэтому еще раз хотелось, конечно, пожелать и духовных сил, и физического выздоровления тем, кто пострадал, сейчас находится в больнице или, может быть, дома уже. Вот, и если позволите, еще я хотел несколько слов вообще об этой ситуации сказать.
Да, конечно.
Мне кажется, что, ну вот, естественно, как и многие, я наблюдал за тем, что показывали там по каналам телевидения, что было в интернет-СМИ, там, не знаю, в блогах и так далее. И вот мне кажется, что понятно стремление журналистов там, выполнять свою работу, информировать людей о том, что происходит, пытаться привлечь экспертов. Ну, у нас такой стандартный ход, да, надо привлечь людей, которые могли бы вот прокомментировать. Да. И здесь мне кажется, что ну вот эта тема, где все-таки нужно быть... Вообще в любой теме, когда привлекаются какие-то люди для комментариев, скажем так, экспертных, да, нужно быть чрезвычайно осторожными и тщательно подбирать таких людей. Это у нас есть группа экспертов, которые даже с канала на канал кочуют там, и по всему кругу вопросов высказываются. Но мне кажется, что даже вот здесь, когда привлекают людей, особенно когда к таким темам, да, то очень важно... чтобы тут здесь косвенно хотя бы не возникало такой ситуации, когда вот ужас того, что произошло, он мультиплицируется, да, он увеличивается еще вот от таких разговоров, потому что вот если так серьезно рассуждать, содержательно, у террористического акта у него две цели. Да? Одна цель – это непосредственно люди, которые пострадали да. уже, да? А вторая цель – это все общество. Все общество. И понятно, что вторая цель, она важнее для террориста. Поэтому эта цель, значит, посеять панику, да, посеять страх, заставить людей там, находиться в постоянном страхе и, естественно, дестабилизировать как бы, человека, общество, там, государственные структуры. И вот мне кажется, что нельзя на это поддаваться. Да. Поэтому когда вот, там, первые часы после случившейся трагедии, ты постоянно слышишь, что ну а что вот люди, да, вот вы там очевидец, причем тоже странно, очевидцем называли человека, он говорит, вот очевидец произошедшего. И ты понимаешь, что очевидец, а человек, который непосредственно своими глазами...
В вагоне, в том самом, да, был перегон.
Да, или видел, или там на станции находился, да, когда вот этот там вагон выехал. Ну, говорят о человеке, который подходил к метро, когда из него стали выходить раненые там, или те, кто убегал.
Ну, это уже вопрос и профессионализма, наверное, вопрос того,
да,
кто согласился,
да,
вообще говорить в этот момент,
да,
на камеру.
Да, да, но, понимаете, но когда люди говорят, а как вот что люди испытывали? И вот, представляете, что люди в ужасе, все в панике, все и так далее... Вот зачем это делается? Зачем? Тут, конечно, я понимаю, что это делается неосознанно, и нужно, что называется, находиться в эфире. И я повторяю, что я здесь не хочу, так сказать, как-то упрекать коллег, потому что я понимаю, что это сложная тема очень, и ты понимаешь, что ты должен делать свою работу, ты на работе, ты же не можешь просто выключить экран, да, или там, я не знаю, включить там музыку какую-то. Ты должен делать свою работу. Но вот здесь очень важно понимать, что здесь нельзя ни в коей мере вот эту вторую цель, да, подставлять, да, скажем так, осторожно. Нельзя подставлять эту вторую цель. И нужно как-то... Тем более, что, знаете, вот даже вот я наблюдал, опять же, приглашают каких-то экспертов. Мне очень, правда, понятно, почему они соглашаются, потому что когда их выводят в эфир, вот я видел несколько комментариев людей, которые, ну, имеют какое-то отношение, судя по тому, как их представляли к спецподразделениям. Да? И они говорят, ну, что вы можете сказать? Он говорит, ну, а что? Говорит, сейчас пока сказать ничего нельзя.
Или это отставные ветераны,
да,
спецподразделений, да, которые 30 лет на пенсии, но...
Ну, даже могут... дело не в этом, но я имею в виду, что это эти люди, вот я там пару таких комментариев видел, они были достаточно честными. То есть человек не пускался в какие-то...
Досужие рассуждения.
Да, да, рассуждения о том, что вот, или там... Или там воспоминания, там, как они там действовали, да, в каком-то там году, там, 100 лет назад. Но при этом это был, с точки зрения вот смысла, разговор совершенно несодержательный. Да? Повторяю, что это, конечно, когда это делается все в ситуации вот с колес, быстро, это не так просто. Понятно, что есть какая-то база, какие-то телефоны, кому-то дозвонились, кому-то не дозвонились. И вот понятно, что нужно в эфире, значит, менять там вот с места событий, вот картинка, да, вот наш корреспондент, вот у нас тут эксперт на связи. Понятно, что это чрезвычайно сложно, но вот, по крайней мере, повторяю, вот хотелось бы, чтобы было какое-то здесь, может быть, действительно как-то это помогало людям в большей степени, уж точно не увеличивало вот эту вот ситуацию ужаса, потому что на самом деле понятно, что должны работать и работают, и низкий им поклон за это люди, которые по долгу службы занимаются нашей безопасностью, их охраняют. Понятно, что чрезвычайно сложно от этого уберечься. Чрезвычайно. Вот в современном демократическом обществе это, ну, я не хочу сам, так сказать, подавляться тем, кого я сейчас как-то, может быть, не вполне соглашался, пускать какие-то дилетантские рассуждения, да, но, насколько я понимаю, это практически невозможно, да, то есть можно минимизировать риски, да, но полностью исключить чрезвычайно сложно.
Ну, мы это видим по всему миру.
Да, в том числе, как вот мы с вами многократно уже об этом, на эту тему говорили, да, это... ни в коей мере не какой-то аргумент там антидемократический, но это вот такая цена демократии в каком-то смысле, да, потому что никто никогда не знает, не слышит и не говорит о террористических актах в обществах тоталитарных, в закрытых обществах.
Хотя вполне можно допустить, что они происходят.
Происходят.
Можно вспомнить Советский Союз.
Происходят, но мы с вами также прекрасно понимаем, что они никогда, даже если они происходят, они всегда другие по масштабам, да, и они точно не попадают во вторую цель. Вот в эту, потому что о них никто никогда не рассказывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня, как всегда, по пятницам, Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Хорошо ли, что они не попадают во вторую?
Это не вопрос «хорошо» и «плохо», это вопрос, ну, знаете, как вот, условно говоря, там, хорошо ли, что там «Мерседес», ну, я сейчас очень условно говорю, да, вот набирает разгон до 100 километров быстрее, чем там, я не знаю, какая-нибудь другая машина, да? Нет, но понятно, что в случае столкновения, да, когда машина ваша едет там за 200, удар тоже, так сказать, будет сильнее. Вот чистая физика. Так и здесь. Это особенность вот, ну, строя, да, это, повторяю, вот в каком-то смысле, если хотите, цена демократии, это потому что нельзя не рассказывать в этой ситуации. Я не призываю не рассказывать, я призываю вот эту тяжелую, сложную работу делать, ну, максимально собрано и профессионально, и, конечно, не давать людям каких-то ненужных там надежд и успокоений, но уж точно не пытаться, не то, что не пытаться, но и уж точно не способствовать вот увеличению вот этой паники, потому что, конечно, это психологически очень тяжело. Но вы знаете, вот еще один момент, который, с вашего позволения...
Да, я только прошу прощения. Да, конечно, вот конечно. В 77 году в Москве произошла серия терактов, один из них — взрыв в метро, метро Первомайское. Как раз погибли 7 человек, около 40 пострадали. Никто же об этом не говорил, никто же об этом не знал, ну, практически, да. Но, с другой стороны, сколько людей не вернулись домой после того теракта, естественно, как-то родственникам должны были сообщить. Опять же, сарафанное радио разве что получилось.
Ну да, ну, повторяю, что здесь я не пытаюсь сказать, что это там хорошо или плохо, или лучше, или хуже. Это вот особенности времени. Если говорить там про советское время, про закрытое общество, то здесь криминальным является, может быть, не самого молчания, наверное, скорее, а бездействие там тех служб, которые должны за это отвечать. Но вы знаете, вот говоря о службах, если позволите, еще один такой поворот темы. Я когда-то даже сам помню, первый раз вылетая из Израиля, немножко, так сказать, посмеивался, немножко раздражался на тщательность этого досмотра, вот, а потом как-то мы это обсудили и проговорили с друзьями, я понял, что, в общем-то, ну, тут над этим не нужно иронизировать, над вопросами, и рассматривать их как какие-то странные, шутливые, потому что люди, живущие на вулкане, они не шутят про вулкан, так сказать.
Да. Я хорошо это помню, меня в Израиль не пускали из-за сирийской визы в паспорте, пустили потом, но это было очень тяжело.
Да, ну там понятно, что там есть много, так сказать, формальных ограничений и прочих, но я хочу сказать, что я теперь вот, и мне кажется, что современному человеку скорее нужно переживать, когда он слишком легко проходит досмотр там в аэропорту или еще где-то, а не тогда, когда он его проходит медленно и его досматривают слишком тщательно. То есть здесь слово «слишком» даже скорее плохо применимо и неуместно, да, потому что это вопрос безопасности, и здесь не может быть слишком.
Но возмущения начинаются как раз тогда, в основном, когда досмотры, это во всем мире так, мне кажется, когда досмотры очень тщательные, но при этом где-то что-нибудь происходит. А нам, как бы говорят, вы досматриваете как угодно и сколько угодно, а мы это пронесем другим коридором.
Ну, да, тут повторяю, что здесь, наверное, нельзя полностью исключить, но можно минимизировать. И, кстати, сказать, вот пример Израиля, он хороший пример в том смысле, что как раз там вот эти досмотры, они действительно позволяют, ну, обеспечивать довольно высокий уровень безопасности. Кстати, сказать, и у нас, вот, по крайней мере, если говорить о Москве, о Петербурге, вот про аэропорты, да, то здесь, конечно, довольно серьезно это поставлено, насколько я понимаю, насколько я вот вижу, могу сравнивать.
И так далее. В этой истории с Петербургом меня, вот если посмотреть серии терактов, которые происходили несколько лет назад, вот в динамике, в развитии, все, что происходит с обществом, и таксисты, и готовность оказать помощь просто тем, кто рядом с тобой оказался кровавленным, пострадавшим, что-то меняется в обществе, потому что в Москве там несколько лет назад таксисты действительно людей отказывались сажать, возили.
Да, я даже помню, деньги. Патриарх об этом говорил, потому что это было в момент богослужения. Помню, мы тогда приехали, он спросил, вот мы прямо на службе подошли к патриарху, и он обратился со словами соболезнений и обратился в том числе к этим людям, сказал, что это...
В тот день официально все такси в Петербурге были бесплатными. И более того, на следующий день было сообщение, что около Московского вокзала группа таксистов, ну, тут уже можно там другие оценки давать, наверное, избили своих коллег, которые брали деньги за поездки по городу в тот день в
Петербурге. Ну, там, к сожалению, и про Петербург и в этот раз тоже были разные сообщения, но в основном совершенно верно, вот так была информация о том, что люди просто отказывались брать плату, и я с вами совершенно согласен, это, конечно, какое-то такое вот изменение общества и проявление такой, ну, не знаю, там подлинной такой солидарности, помощи. Очень-очень-очень.
Ну, что-то происходит еще и в журналистике, потому что, опять же, раньше все старались приехать первыми и сунуть камеру в самую гущу событий. Не знаю, может быть, теперь камеры смартфоны заменили, и все всегда в, ну, более-менее доступны записи с этих смартфонов, и они попадают в сеть, уже не надо мчаться операторам там впереди всех и брать у тяжело раненых людей, которые умирают у носилках, интервью, а что вы думаете? Но что-то меняется, наверное, в этом отношении, потому что вот такого тоже больше нет. Но появляются другие очень неприятные вещи. Два или три дня назад было сообщение о том, что молодой человек, которого сначала СМИ растиражировали фотографии, подозревали в теракте, он житель Норильска, если не ошибаюсь.
Чуть ли не пострадавший, да,
по-моему? Нет, он не пострадавший, по-моему, он сам пришел в полицию, заявил о том, что он как раз непричастен, его проверили, отпустили, но он был в Петербурге по делам, он дальнобойщик откуда-то из северного города какого-то, Заполярья, и ему сообщили, что он уволен, его работодатель уволил, его не пустили в самолет, потому что пассажиры отказались с ним лететь. Это русский молодой человек, который просто принял ислам когда-то в свое время, изменил фамилию, ну, видимо, там внешний вид тоже как-то изменился. Его, и он даже не может теперь улететь, потому что ни одна авиакомпания ему не продает билет, и его работодатель просто уволил.
Я, к сожалению, этой истории не слышал.
Жуткая история,
мне кажется, совершенно, да, такая, но... Вы знаете, тут действительно много и разного рода издержек. Вот, скажем, я слушал тоже где-то одну дискуссию, где вот говорили о том, что, конечно, вот очень часто людей призывают к бдительности. Вот вы увидели бесхозно оставленные там сумки и прочее. Вот. Но тут тоже, знаете, сложно оценить, скажем так, я не знаю, коэффициент полезности, что ли, вот такой бдительности обывателя, потому что действительно вот такие ситуации и призывы к внимательности, они вызывают шквал звонков в правоохранительные органы о том, что вот там найден, вот там такой-то подозрительный человек, там-то, там-то. И понятно, что в подавляющем большинстве случаев эти вещи не имеют к реальным угрозам никакого отношения. Да. Но однозначно при этом, вот у меня язык не поворачивается сказать, что это однозначно плохо, потому что, условно говоря, если там на 90 случаев там, да, хотя бы там 10 или, там, или 1 он, реальная угроза была, и вот благодаря такому звонку там, или сообщению это... она, так сказать, эта
подтвердится.
Опасность... Подтвердится. Да, эта угроза подтвердилась потенциально, и, собственно, и смогли избежать риска здесь, то это, наверное, оправдывает. Это, ну, сложно, тут много. Хотя вот эта история, которую вы сказали, конечно, это...
Просто дай бог, чтобы ситуация с этим молодым человеком как-то разрешилась, потому что, ну, Да, странно. Я понимаю опасения работодателя, понимаю опасения авиакомпании. Это безопасность, наша с вами безопасность. Но вот таким образом страдают совсем невинные люди.
Нет, но если есть информация о том, что он пришел в правоохранительные органы, его проверили, и есть подтверждение того, что он не причастен, то мне кажется, что здесь работодателю-то зачем проявлять бдительность?
Работодатель ссылается на Следственный комитет. Следственный комитет, в свою очередь, говорит, что откуда, естественно, ни при чём. Понятно. Тут скорее перестраховка такая. Mm-hmm. Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, и Алексей Пичугин. Мы вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».